Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В студии «Особое мнение». И сегодня мы беседуем с писателем Виктором Шендеровичем. Здравствуйте, Виктор. Я Эвелина Геворкян. Ну что ж, сегодня новости в основном расширяют знаковые события, которые происходили вчера. В частности, сегодня вот стало известно, что спикер Борис Грызлов не исключает, что в течение ближайших неделю-две к ним поступят законопроекты, касаемые изменений в Конституцию, увеличения сроков работы и депутатов, и президента. И он сказал, что они уже готовы, конечно же, вот в эту сессию ратно потрудиться. И это все дело
рассмотрелось.
Да, вчера... Что больше всего привлекло ваше внимание в послании президента и вот, в частности, эта инициатива?
Нет, ну эта инициатива никаких практических последствий, по-моему, не повлечет за собой. У власти корпорация, которая сама себя выбрала и сама себя у власти удерживает. Какое имя, какое именно лицо этой корпорации будет значится как президент Российской Федерации, совершенно неважно. Вы же видите, что Медведев, что Путин, могли посадить еще кого-нибудь. Это совершенно не играет никакой роли. Никак не влияет. Да? Как прессы не было свободной, так и нет. Как Ходорковский сидел, так и сидит. Да? Поэтому Медведев или Путин это никакого значения не имеет. И 4 года, 3 раза по 4, или 2 по 6, или 6 раз по 8 – это никакого значения не имеет. Они сами от власти не уйдут, это ясно. Они не могут уже уйти от власти, в отличие от Джорджа Буша, над которым так усердно смеялись 8 лет. Да? Вот Буш, какой бы он ни был, имеет возможность взять и уйти от власти. Да, и пожелать удачи следующему президенту Соединенных Штатов, которого народ Соединенных Штатов выбрал себе. Да, по-честному. Эта корпорация от власти не уйдет. Поэтому то, что они сейчас решили, что не 4, а 6... Ну, это технический вопрос. Это технический вопрос. Точно так же, как и поблажка, которая сделана каким-то партиям, там, пониженный порог. Ну, Эвелина, вам сильно будет легче от того, что там посадят с краешку на лавочке Богданова, да? Вот этого, опять-таки, не выйдет ни политзаключенный на свободу, ни Останкин, ничего не изменится, никаких прав не прибавится. Поэтому все это, в общем, мышиный цирк по-прежнему. А что не мышиный цирк, а такой уже слоновий, это, конечно, весь сюжет, связанный с ракетами в Калининграде. Это уже цирк посерьезнее, на самом деле.
Ну, а вот если уже закончить тему, вот эта сама формулировка, корректировка Конституции, вам она кажется революционной, как выходили некоторые вчера заголовки газет?
Она, мне кажется, хамская.
Революционные реформы, или же наоборот, это ни в коем случае не реформа, это всего лишь корректировка?
Это, мне кажется, хамской. Да? Никогда, это можно назвать, конечно, рекорректировкой, это гораздо интеллигентнее, но, в общем, это хамство, конечно. Но не первое, поэтому что же мы будем каждый раз удивляться их хамству? Они как пожелаем, так и сделаем. Они могут себе это позволить. Мы молчим, значит, они могут. Если бы он сказал 18 лет, ну, значит, проголосовали бы Грызлов с командой за 18.
Да, вот к вам вопросов сразу несколько. На интернет-сайт заранее приходило. Скажите, а что помешало Медведеву предложить пожизненный срок будущему президенту? И зачем такое озвучивать в послании? Ведь можно было по-тихому вписать все в Конституцию, никто и не заметит. Вот спрашивает вас Наташа, домохозяйка.
Ну, Наташа, заметят, конечно, заметили бы, что помешало остатки, наверное, какие-то остатки стыда, но это атавизм, это отомрет с течением времени. Вот Калигула уже коня в Сенат вводила, проскочила. Мы на каком-то таком промежуточном этапе, скоро эти атавизмы отомрут, и они перестанут уже и советоваться, и даже формально советоваться, и как-то коррелировать свои поступки с Конституцией. Еще раз повторяю, тут удивляться уже давно нечем. Практических значений это все не имеет, потому что корпорацию от власти отстранит народ, если он появится вместо населения. Народ отстранит корпорацию от власти. Никаких там, и совершенно не важно будет, сколько они себе напишут, значит, в своей конституции. Если народ начнет настаивать на том, чтобы с ним не обращались как с быдлом, то это не имеет никакого значения. Если народ не начнет настаивать, это тоже не имеет никакого значения, потому что, ну, назначили они себе, повторяю, 6 лет. Вашему сыну годик, да, сегодня исполнился?
Да.
Я вас поздравляю. Значит, вот как раз он... Еще 2 раза они в этого козлика сыграют, друг через друга перепрыгнут, Медведев с Путиным, вот он и в армию пойдет. Все хорошо.
Ну, что ж, у нас там есть новости относительно того, насколько увеличиваются взятки каждый год, видимо, для того, чтобы некоторые в армию не попадали. Поэтому не знаю.
Вы работаете в структуре «Газпрома». Я надеюсь, вы накопите на взятку к его 18 годам.
Ох, ну вот, подкололи. Я надеюсь,
да, что это не касается, это не подкол. Это такая форма... Форма воя трагического, потому что тут подкалывать нечего. Просто детей у нас меньше, чем денег всегда. Да? Поэтому правильно. И надо либо... То есть два способа. Я об этом много... И не только я. Об этом много раз говорено. Либо менять страну, в которой живем, либо, так сказать, приспосабливаться. Ну, конечно, детей в это молотилово отдавать, это надо быть просто совсем не человеком, по-моему. Как-то совсем надо никак не относиться к своим собственным детям и к себе самому.
Ну, нет, мы все-таки будем верить в то, что к
верить, да, надо, да, верить,
ближайшие 17 лет.
Да, 17 лет, знаете, как Ходжа Насреддин учил Ишака богословию, знаете, да, поспорив с эмиром, и, значит, взял за это мешок золота, и когда сказал, что он научит Ишака говорить, значит, читать суры Корана, ему сказали, пропала твоя голова, он сказал, нет, за это время точно кто-нибудь помрет, либо я, либо эмир, либо Ишак, потом разбирайся, кто лучше знал богословие. Поэтому за 17 лет, уверяю вас, что-нибудь изменится.
Ну, вот, опять же, зачитаю вопрос относительно этого вчерашнего послания, пишет Александр Край из США. Господин Медведев в своей речи поставил во главе угла блага человека. Вы знаете этого человека?
Мы знаем этих людей. Анекдот не новый, анекдот брежневских времен. Кстати говоря, это Чукча говорил, все во имя человека, да, был брежневских времен лозунг, и он говорит, Чукча знает этого человека. Это анекдот какого-нибудь, не соврать, 78-79 года. То, что анекдоты возвращаются так буквально, говорит только о метафизической, так сказать, нашей сущности. Так вот, на месте стоим, ничего не меняется. Анекдоты приходят снова старые. Вот, а возвращаясь к тезису об Искандерах,
да,
о ракетах,
да, конечно.
Искандер в Калининграде, это забавная история. Ее будет полезно знать в том числе человеку с фамилией Край из Соединенных Штатов Америки. Значит, если вы представляете себе карту мира, значит, вы представляете себе Калининград, да? Теперь представляете себе Польша, да, чуть ниже, да, а сильно правее Саратов, откуда, где наши ракеты, Саратов, значит, Иваново, да, Козельск, там наши ракеты, которые должны полететь на Америку для, значит, в целях взаимного сдерживания ядерного удара. Если типа из Америки полетит в нас, то оттуда должно полететь из Америки, в Америку. Так вот, полетят они, разумеется, через Северный полюс, если полетят. Конечно, они никуда не полетят, но должны лететь через Северный полюс, как так просто, вот такая траектория у них. Значит, можете себе представить ракету в Польше, находящуюся, которая будет настигать ракету, летящую из Саратова через Северный полюс? Да? Где она ее настигнет ли она? При том, что, как мы знаем, в безвоздушном пространстве предметы движутся с одинаковой скоростью. Значит, ерунда все это. По расчетам специалистов, по мнению специалистов, причем единодушному мнению, польские 10 ракет, противоракет направленных, стерегущих иранское направление на Европу, могут сбить одну, уничтожить одну нашу ядерную боеголовку, прописью, одну. Этих боеголовок сейчас 3000. То есть на конец света, ожидающийся в случае взаимного пуска ядерных боеголовок, России и США и в обратном направлении, на этот конец света это все никак не повлияет. Никак. Вообще. Это бред. И это мы прекрасно понимаем. Прекрасно понимает это и Медведев. Мы в настоящее время симулируем безумие. Симулируем плохо. Нам никто не верит. Все прекрасно понимают, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Это называется. Все прекрасно понимают, что никакого отношения... Мы прекрасно понимаем, что польские ракеты никакого отношения к нашим ракетам не имеют, на них не нацелены. Американцы прекрасно понимают, что мы это понимаем. Все это для внутреннего пользования, разумеется. Для трясения мышцами, да, для накачивания очередной истерики, для демонстрации собственной крутости. Во что обойдется эта крутость, не знаю, буквально не знаю, потому что стоимость этого «Искандера» никому не известна. Количество нолей очень значительное.
Ну, в то же время вчера же Дмитрий Медведев сказал, никакой гонки вооружений не будет, но и были вот действительно какие-то грозные высказывания относительно того, что будут ракеты. И...
Этого «Искандера» нету в природе сейчас, да? Угу. Есть 3 батареи, которые стоят сейчас на Кавказе, общим числом 9 штук. Разговор об этом идет с 99 года. Значит, это болтовня. Мы разместили под Калининградом президентское послание Дмитрия Медведева. Это наше самое мощное оружие. Да? Значит, если всерьез, если все это не на 5 минут для того, чтобы громыхнуть в день выборов Обамы зачем-то, да, если это всерьез, то это значит очередные программы, очередные сметы, очередное воровство. И ничего более. Никакого практического смысла, слава богу, никакого практического смысла ни с какой стороны это не имеет. Это болтовня, но, правда, болтовня очень дорогостоящая.
А вот, кстати, по поводу практического смысла, это случайность или так нужно было, что с посланием наш российский президент выступил действительно в тот день, когда главный информационный повод был...
Даже не я заметил, это все обратили на это внимание и прокомментировали уже. Я только процитирую чужой комментарий чей-то, к сожалению, вот не помню чей, о том, что даже в советское время, в самое гонковооружаемое время, да, делали паузу. Наш МИД делал паузу после выборов очередных в Америке, давая возможность как-то проявить себя оппонентам. Да? Может, они что-нибудь хорошее сделают. Теперь, после заявление Медведева, Обаме просто деваться некуда. Он не может теперь... Вот теперь он точно не уберет эти ракеты. Даже если бы хотел. Даже если бы захотел. Потому что теперь, если он уберет ракеты, это означает, что он поддался на шантаж России. То есть мы сами отрезали у наших партнеров всякую возможность поступить как-то иначе. Это называется «дурак увидел шах». В шахматах есть такая присказка. Вот сейчас, давай вот сейчас, а вот пойду туда, вот круто, да? Что там будет через 2 хода? Да черт его знает. Сейчас вот давай шах объявим. Вот объявили шах. Глупость.
Ну, ведь, может быть, это можно объяснить тем, что, как говорят, Маккейн, именно этот кандидат, он был бы более предсказуемый, потому что он такой явный образ врага собой олицетворял, а Обама таковым не являлся.
Маккейн, конечно, был бы подарком для наших силовиков огромным. Потому что в случае Маккейна тут бы мы разгулялись. Но опять-таки, конечно, не надо делать вид, что да, мы не понимаем, что не Маккейн решает, как у нас не Медведев решает. Что есть люди, которые анализируют, есть военные, гораздо более вменяемые люди, люди, которые отвечают не за болтовню, как Маккейн с симметричными, значит, с нашей стороны господами, а отвечают за реальную политику. Все, конечно, прекрасно понимают, что трясти этими, значит, ракетами можно в президентских посланиях. Но как только что-то изменится на йоту в реальности, вот как только что-то двинется, да, будут переформулированы цели, да, для этих ракет стоящих. Что-то изменится в реальности, как только появится какое-то оружие, которое будет реально угрожать нарушению паритета, вот тогда последуют действия незамедлительные, в этом мы можем не сомневаться. А пока что, ну, они понимают, что имеют, как сказал, кажется, немецкий министр, сказал, ну, Россия трудный партнер. Про нас говорят, как про таких детей-дебилов. Ну, он неплохой, но трудный мальчик. Трудный такой мальчик. Да, мы его любим, мы будем с ним разговаривать, но он трудный мальчик.
Ну, знаете, в этой связи могу вам ответить, что нам же не важно, что о нас думают окружающие, главное, чтобы...
А вот это заблуждение, Евелина. Потому что мы живем...
У нас есть свои интересы, нам нужно их в первую очередь поддерживать, а не
совершенно
думать, чтобы мы выглядели хорошо
нет,
в чужих глазах.
Это я абсолютно согласен. Но, ну, давайте забудем о том, как мы выглядим со стороны. Но мы инкорпорированы, как вы знаете, мы уже давно, да, глобализация. Это уже факт. Против этого можно там ходить на демонстрациях, махать флажками, но это уже свершившийся факт. Да? Значит, мы не можем жить отдельно от мира. Вот кризис там, да, рубанул кризис, нас это цунами накрыло. Ну, правда, усилившись по дороге нашими собственными глупостями. Поэтому это практическая сторона вопроса. А это не моральная, а мне все равно, что ты обо мне думаешь, да? Ну, мы побьем с вами тарелки и разойдемся по разным адресам. Это такой мужеско-женский способ разговора, да? Но в мире так не получится, там некуда расходиться, шарик один. Расходиться некуда. Поэтому не надо делать вид, что это не имеет никакого значения. Имеет значение довольно серьезное. Что касается наших интересов, забудем действительно об Америке, о Европе, наших собственных интересах. В наших собственных интересах, я думаю, российских, чтобы нас не воровали, чтобы нам не врали, чтобы нас не держали за идиотов и не предлагали нам ракетами в Калининграде защищаться, да, от ракет, направленных на Иран. Вот когда нас держат за идиотов, то мне вот, например, обидно, да? Когда у меня воруют, мне обидно, ну и так далее. И тут дело, конечно, не в том, что обо мне думает немецкий какой-нибудь министр.
Во вчерашнем послании также, чтобы закончить вот эту тему российско-американских отношений, вчера также говорилось о том, что вот как раз и корни экономического кризиса глобального, который мы сегодня плоды пожинаем, а также трагедия Цхинвали, как вы помните, она, да, вот произрастала, ну, смысл такой, по адресу американской администрации.
Ведь не Путин же, который вызвал доктора к Мечелу, да, виноват в обрушении рынка. Ну, еще хотели, чтобы Медведев сказал, что виноват вот этот, вот, который в первом ряду сидит с остальными глазами. Вы что хотели, чтобы он это сказал? Ну, он сказал то, что всегда говорит. Какая разница, что они говорят, Эвелина? Важно, что они делают. Ну, сказал, что вы что-то другого ожидали. Ну,
то есть вы хотите сказать, что все полтора часа вчерашней речи, там было много заявлений по самым разным вопросам,
там было
в
много
том числе
прекрасных
социальных заявлений.
Там было много заявлений, под которыми я легко подпишусь. Только последствием этих заявлений должен быть арест находящихся в зале. Да, поскольку ареста находящихся в зале после этих заявлений не произошло, значит, это была болтовня. Вот и все. Еще раз говорю, они играют в доброго следователя и плохого следователя, но, видимо, имиджмейкер у обоих следователей один, потому что Медведев давно уже говорит голосом Путина. Именно поэтому, мне кажется, совершенно незначащим все эти фактически, не имеющим практического значения эти перемены, потому что корпорация от власти сама не уйдет. Точка. Каким образом корпорация собирается оставлять себя у власти? Десятки вариантов. Один из которых они вчера озвучили. Вот увеличить срок, вот это вот. Корпорация у власти. Имя не важно. Это по-испански называется хунта. В переводе власть. Вот, вот. Она от власти сама не уходит. Значит, все остальное это уже подробности.
Да, вот здесь некоторые слушатели вам вторят, говоря, что у Дмитрия Медведева абсолютно отсутствует логическое мышление. Он заявляет, свобода лучше не свобода, и не отпускает из тюрьмы беременную женщину, что запредельно. Он заявляет, не нужно кошмарить бизнес, а только делает, что его кошмарит. Это послание полно противоречий. Ну и в то же время, конечно же, здесь много критики и ваш адрес, что вот вы здесь несете околесицу, а следователь
вчера... Это моя работа, я несу околесицу, но это моя околесица. Я сам себе пишу текст, в отличие от президента Российской Федерации. Это моя личная колесица.
Да, ну и может быть еще разница в том, что последствия слов ваших и его имеют разную силу.
Да, от моих слов не падает рынок. Мои слова не обрушают, да, не удешевляют фишки наши. Нет, не будем отшучиваться. У каждого своя работа. Моя работа комментировать, журналистская работа, комментировать действия власти. Что, чем я и занимаюсь. Не нравится? Выключи или вот напиши.
Ну,
и,
вот, а
и Эвелина это прочтет.
Виктор, скажите что-то хорошее о Медведеве. Хоть что-то. Такого же вот правда не бывает, что все черное вокруг.
Одевается симпатично. Deep Purple любит. Вы знаете, наверное, много. Я с ним не знаком лично, поэтому, наверное, приятный человек вообще. Не знаю, не пробовал общаться с ним. Для меня нету никакого Дмитрия Анатольевича Медведева в отдельности от его функции. Функция у него называется президент Российской Федерации. Я могу оценивать только то, как он выполняет эту работу, на которую, типа как бы, да, как сейчас принято говорить, мы с вами его поставили. Да? Это менеджерская работа. Он президент страны нашей. Я могу только оценивать его работу. Вот то, что он, например, сказал в послании, и те решения, которые он как президент принял, это его работа. Я вот их вот оцениваю.
Я вам тогда сразу цифры приведу по поводу качества оценки работы. Сразу скажу, что нам уральская пенсионерка прислала... Есть данные в ЦИОМ, это нам слушатели как раз на интернет-сайт заранее прислали. Это Александр, инженер из Екатеринбурга, их прислал. Угу. Просит вас их прокомментировать. В рейтинге политиков, под руководством которых, по мнению опрошенных россиян, Россия развивалась в правильном направлении, лидирует Владимир Путин 80%. Второе место Леонид Брежнев 41%, третий Ленин 33%, по 31% у Сталина и Николая II, далее Никита Хрущев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин.
Александра II там вообще нету, да?
Ну вот в лидерах точно нет.
То есть Александр II, который отменил крепостное право России, вообще не котируется никак. Вот человек, который угробил десятки миллионов, у нас это cool, как говорится, круто. Да? А человек, который отменил крепостное право на России, вообще не числится в списке. Это довольно симптоматичная история. Но я вам хочу сказать, что, ну, процитировав в очередной раз Козьму Прудкова про то, что люди подобны колбасам, чем их начинят, то в себе и носят, значит, естественно, поскольку их телевидение начиняет вот этим, то они это в себе и носят. Начнет начинять чем-нибудь другим.
Ну вот теперь вы, значит, решили, что во всем виновато телевидение. Именно оно...
Нет, телевидение что есть виновато? Процессах... Нет, телевидение же не, так сказать, не евреи, и они не могут быть во всем, оно не может быть во всем виновато. А, нет, телевидение это просто инструмент. Так сказать, инструмент политики,
но он если сегодня мы говорим работает. Об истории, но есть тогда еще и школа. Ну а в школу разные поколения российских советских
людей. В школе
людей...
мы разные поколения учили разное. Да. Я учил такое, что не приведи вам Господи, я сейчас начну вам цитировать, что я учил.
Но современные
мне досталось
дети...
еще про 10 сталинских ударов. Да?
Современные дети, современная молодежь, им
современная
иначе
молодежь
преподавали историю.
Современная молодежь будет учиться по учебнику Филиппова. И будет учить про эффективного менеджера. А потом мы будем говорить, удивляться, что у нас Сталин входит в шорт-лист самых популярных политиков. А Александр II, отпустивший Россию на свободу, впервые попробовавший что-то сделать в этом направлении, да, трагическая фигура во всех смыслах, вот он не входит. Потом будем этому удивляться. Вы знаете, у Маркса сказано «невежество демонической силы», и мы опасаемся, что он послужит... причиной еще многих несчастий. Карл Маркс. Вот это тот случай, когда можно под Карлом Марксом легко подписаться любому человеку. Невежество, демоническая сила.
Что же, мы продолжим наш разговор через несколько минут. Будем комментировать новости сегодняшнего дня и важные события, которые происходили в дни предыдущие. У нас в гостях Виктор Шендерович. До встречи через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. У микрофона Эвелина Геворкян. И вот мы только что на радио «Эхо Москвы» слушали новости, где, к сожалению, повторяются вот эти новости о трагических событиях в Владикавказе. Там прогремел взрыв, и вот по разным данным, там от 8 погибших до 11, а то и 30, очень противоречивые приходят версии. Как вам кажется, вот этот теракт, по всей вероятности, да, вот эта трагедия, случившаяся, это как-то, опять же, связано с, привязано к датам, или это просто какая-то перманентная беда, которая
гадать,
творится в том регионе?
Гадать не буду. Давайте, вот я предлагаю вместо того, чтобы гадать, давайте констатировать. Некоторые вещи можно констатировать. Например, после Беслана 4 года назад, 5 лет назад, да, после Беслана были отменены выборы губернаторов. Было сказано президентом России Владимиром Путиным о том, что это сделано в интересах борьбы с терроризмом. Вертикаль, борьба с терроризмом, не до ваших этих демократических подробностей. Сейчас мы вот. Значит, выборов нету, демократия под асфальт закатана окончательно, терроризм как новенький. В полном порядке терроризм. Это я к вопросу об обратной связи. Вот вчера следовало бы спросить, еще до взрыва во Владикавказе хватало, да, поводов, спросить Владимира Владимировича, ну, вы же для этого отменяли выборы, ведь вы же не для того это делали, чтобы окопаться у власти, правда же? Вы же нам говорили, вот для этого, ну, как вы оцениваете свою эффективность, свои политики в области борьбы с терроризмом? Вот цифры. Но вот вы поставили вместо выборного народом Ингушетии Аушева, вы поставили Зязикова. Вот там после этого началась гражданская война. Вот в террористы ушло половина мужского населения. Как вы оцениваете эффективность назначения? Считаете ли вы по-прежнему, что как-то коррелируется, что от назначения ваших губернаторов как-то страдает терроризм? Или вам уже кажется, что это бред, так же, как нам? Никто этого вопроса не задал. Хотя... В любой стране с более-менее свободной прессой этот вопрос ежедневно бы обсуждался, уверяю вас.
Ну, свобода прессы есть у нас на цифровом телевидении и в интернете, поэтому...
Ну, вот я вот этот вопрос задаю. Не уверен, да, что этот вопрос сегодня будет в связи со взрывом и опять гибелью, там, а уже 11 погибших и десятки раненых. Я не уверен, что этот вопрос будет задан сегодня в программе «Время», в ток-шоу Соловьёва. Да? Я как-то не уверен. Это просто мы не видим причинно-следственных связей. Мы не умеем, не научились. Этому надо учиться, как всему. Этому надо учиться задавать вопросы и настаивать на ответах. Это наша работа, если хотите, да, вот наша работа общества, задавать такие вопросы. А было ли это приурочено или нет, там все время, да, там это продолжается, Кавказ полыхает. Ингушетия, а другие вокруг, все плохо. Чечня, в Чечне просто пришел человек, который, ну, как Сталин в Советском Союзе, лично отвечает за террор. В Чечне нет террора, кроме того, который устраивает глава республики.
Ну, по факту. Есть же, и уже это дурацкое слово, стабильность в регионе, есть порядок, пусть он наведен сильной рукой, но иначе никак нельзя было.
Что мы имеем в виду под сильной рукой? В Англии слабая рука. В Англии вот что такое сильная рука? Возможность расстреливать посреди Москвы своих политических оппонентов? Это сильная рука. Это эскадрон смерти называется, или то, что он делает в Чечне. Да? С двух сторон. С одной стороны он, с другой стороны федералы. Да? Это называется совсем по-другому. Сильная рука, извините, это то, что в Великобритании в той же самой. И в очень многих других странах. Сильная рука по отношению к преступникам. При полном соблюдении закона. У нас Кадыров и закон – это два существительных совершенно из разных просто грамматических рядов.
Ну, вот если мы уже по этой же законно-юридической правовой теме пойдем дальше. Очень много вопросов к вам по-прежнему приходят, ну, наверное, как реакция на ваше предыдущее выступление по поводу дела Бахминой. Ну, в частности, есть такое мнение Ирины из Подольска. Больше 80 тысяч человек просят Медведева об освобождении Бахминой, он их не замечает. Я могла бы понять, если бы он отказал в помиловании. Это хоть отрицательная реакция, но молчание пощечина всем нам. По-другому расценивать не могу. Он даже не считает нужным как-то отреагировать на это народное заявление. Он об этом не знает, ну и так далее. Идут куча вопросов.
Ну, нету спора тут с Ириной из Подольска. Это пощечина. Просто пощечину надо почувствовать. Понимаете, у некоторых, которые по... Значит, у Шварца был такой персонаж в пьесе «Тень», Цезарь Борджиа, журналист, кстати, наш с вами коллега, который, будучи рабом моды, да, там сначала загорел дочерна, потом мода прошла на загар, и он, как сказано у Шварца, кожу из-под трусов, единственное белое место на своей коже, пересадил на лицо. С тех пор стал чрезвычайно бесстыден и пощечину называет просто шлепок. Да? Значит, вопрос только в том, что пощечину надо почувствовать, надо понять. Вот Ирина из Подольска, так же, как, например, я, так же, как десятки моих друзей и знакомых, ощущает это как пощечину. А миллионы не ощущают, им по ним не ударило. Вот, поэтому, да, это пощечина. Мне пощечина совершенно.
Дальше она пишет. Вот в свое время Энгельс говорил, если народ довести до уровня скотов, он должен либо выйти из стойла, либо притвориться скотами. А у нас какой выбор? И вот вы часто тоже это сравнение приводите.
Тот же самый выбор. Тот же самый выбор. Только у Энгельса сказано притвориться скотами. Скотом можно притвориться, а можно им еще и стать. Это вариант, не так сказать, у Энгельса не описанный. Можно просто стать скотом.
Я просто пытаюсь найти какой-то конструктивный выход из этих вот самоуничижительных...
Нет никакого самоуничижения. Есть различные представления в народе, да, которого, как мы знаем, 140 с лишним миллионов человек, среди этих 140 миллионов очень различные представления о том, что можно, что нельзя, что допустимо, что нет, что оскорбляет тебя, как вот Ирина из Подольска, что не оскорбляет, что можно, что нельзя. Да, у нас очень разный народ. Большинство, к сожалению, не на стороне Ирины из Подольска, в смысле самоощущения. Поэтому тут нет никакого самоуничижения, потому что я не сторож брату своему, я не могу отвечать там за Марию Арбатову, например. Да? Я не могу отвечать за нее. Я могу краснеть за свои собственные оплошности, за свои собственные ошибки, да? Вот, и за свою собственную страну в целом. А дальше это вопрос просто оценки. Да, мы отстали, на мой взгляд, я повторяю, я выражаю только свое личное мнение, мы очень серьезно отстали от цивилизованного мира в том, что касается национального достоинства. Именно достоинства. Самоуважения. Самостояние человека – залог величия его. Да? Вот по Пушкину. Вот это самостояние, которое заключается не в истериках по поводу того, что кругом враги, а в ощущении собственного достоинства и в требовании этого достоинства по отношению к себе и своим согражданам, мы в этой части отстали. В других в чем-то и опередили. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, как поется. В чем-то другом можем вполне опередить. В этом отстали. Но это отставание очень существенным образом сказывается на жизни людей. Даже если они не дают себе в этом отчет. История такая суровая штука.
Вот принимая все ваши аргументы, которые вы излагаете, приходят вопросы. Вот смысл такой, к примеру, как вот Галина пишет, а есть ли в России реальная сила противостоять там, Единой России, ну или будь то нынешней власти?
Галина, надо всего лишь вот вам и еще какому-то количеству десятков миллионов человек, если вы считаете необходимым что-то менять, это поменять. Как сказано у Казьмы Прудкова, если хочешь быть счастливым, будь им. Ну, понимаете, есть ли силы, спрашивает Галина. Успею рассказать. Давным-давно был такой театр замечательный, «Наш дом», театр МГУ, откуда вышли очень многие замечательные артисты, и Розовский оттуда вышел, который руководил этим, Хазанов, Филипенко. Там была в 60-х годах такая замечательная миниатюра, когда выходил человек, разводил руками и говорил, что я могу один. И выходил другой, разводил руками, что я могу один. И сцена заполнялась людьми, каждый из которых... Потом они хором говорили, что я могу один. Большой хор, человек 40, говорили, что я могу один, что я могу один. Вот эта миниатюра, так сказать, нетленная миниатюра про всех нас. Надо как-то самоорганизовываться, надо идти, не искать особого пути, а идти тем путем, которым прошли все народы Европы. Почти все народы Европы прошли этим путем. И нашли способы заставить власть с собой считаться.
Вам тут запоздалые поздравления от Георгия из Западной Сибири, инженера, с 4 ноября, потому что вот День народного единства прошел, вас, если никто вот не поздравил, он исправился. Он
какое спрашивает, счастье, что меня никто не поздравлял,
да,
с этим.
Как, по-вашему, после того, как День Победы над поляками стал официальным праздником, победа над кем или чем станет поводом для праздника следующего?
Ну вот в честь Победы над поляками в Москве убили узбека, да, скинхеды. Это вот отпраздновали День народного единства. Это их праздник, это не мой праздник. Это ксенофобский праздник, это лживый праздник, потому что ничего такого 4 ноября не было. Это все подогнано под необходимость дать российскому народу отдохнуть в первой декаде ноября. Потому что, повторяю, он может снести народ-богоносец какую угодно смену идеологии, но если его лишить выходного в первой декаде ноября, то без всякого Минина и Пожарского пойдут с вилами на Кремль. Поэтому дали выходной в начале ноября, подогнали под это дело, значит, ничего 4 ноября не было, поэтому этот праздник не имеет ко мне совершенно никакого отношения. Это праздник тех скинхедов.
Очень коротко, да или нет, вас как Шендеровича спрашивают, а Путин разве не еврей? Это так, о ксенофобии.
Слушайте, я на неделю пошел думать над этим вопросом. Видимо, мне придется пойти в антисемит. Ничего другого не остается. Невежество демонической силы, мы опасаемся, что она послужит причиной еще многих несчастий. Карл Маркс.
Это было особое мнение Виктора Шендеровича. Спасибо вам за участие в эфире. До свидания.